по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда предзаписанного эфира. Я сейчас сразу скажу, что эта программа впервые выходит в эфир 20 октября. Я напомню, что мы читаем некоторые книги Священного Писания, мы читаем Евангелие от Луки сейчас с вами, и мы сегодня в рождественской истории. Я несколько позже скажу про рождественскую историю и как раз про то главное, что нам с вами сегодня важно услышать. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читали всю Библию от начала до конца, мы делали это за 5,5 лет, и эти программы вы можете в записи найти в наших группах в соцсетях, конкретно в группе ВКонтакте. А вы можете... Там у нас было 1297 передач. Я, кстати, скажу об этом для тех, кто, возможно, подключается к нам только сейчас, кто не слышал нас раньше. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, опять-таки через наши группы в соцсетях, это сообщество по страницам Библии, и вы легко их можете найти по нашей аватарке. Это красный круг с белыми буквами ПСБ. По инициалам, как раз от слов «по страницам Библии» в этом круге. И мы в начале каждого эфира читаем ваши комментарии, независимо от того, предзаписан этот эфир или эфир этот выходит в прямую. А, кстати говоря, даст Бог, завтра мы с вами уже встретимся в прямом эфире. Будет у нас с вами кое-что новое. Все спрашивали о том, что же это такое. Ну, подождите немножко. Вот решим те вопросы, которые нужно решить. И обязательно с вами в прямом эфире встретимся. Я хочу почитать ваши комментарии, потому что всегда, на самом деле, в каждом нашем эфире мы видим интересные отклики, интересные отзывы. Давайте начнем вот с того, что написала Наталья Павлюкевич. Это пожелание от Натальи. Очень хорошее пожелание, адресованное всем нам. «Пусть в каждом доме будет мир и хлеб». И в каждом сердце тихая молитва. Да, вот мир, хлеб. Не случайно Христос сказал о себе «Я хлеб жизни». Можно переводить и «Я хлеб живой». И при этом, вот знаете, чем мне понравилось вот это пожелание Натальи? Это не просто про то, чтобы Христос был в каждом доме, но также, чтобы в каждом доме была молитва, обращенная ко Христу. Это не то, что Он дает только. Он дает и мир, Он дает и хлеб. Но это также молитва, обращенная к Нему. Молитва в мире, молитва в покое. Сейчас есть немало домов, в которых нет мира, домов, в которых нет хлеба. И, к сожалению, есть немало домов, в которых нет молитвы. Вот даже дома, в которых физически хлеб есть, а молитвы, обращенной к Богу, нет. И вот в этом коротком стихотворном пожелании, вот в этих стихах, в этих строках, на самом деле, вот эти две важные мысли. Дай мир и хлеб, но и также молитва. То, что мы получаем от Господа, и то, что мы возносим к Нему, обращаясь к Нему. Да, то, что мы воздаем Ему. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как важно читать Библию, о том, что Библию мы понимаем, постигаем постепенно. Сима пишет об этом. Очень понравилось сравнение чтения Библии с заходом на глубину. 29 лет читаю. Так оно и есть. Да, Сима, совершенно четко. Так оно и есть. И больше того, я иногда слышу, особенно от людей, ну, которые еще недавно в вере, и, может быть, которые не очень научены. Ну, потому что, когда человек научен, он такое уже не говорит. Вот. А те, кто еще не очень научены, иногда говорят, ну, я же эту книгу уже читал. Давайте пример прямо такой экстремальный. Послание к римлянам. Я же послание к римлянам уже читал. Что я там еще нового прочитаю? Что я там еще нового найду? А вот поди ж ты, еще как найдете, если открыть сердце. То есть вот не только разум, не только голову, да, но также и сердце. Открыть перед Богом, обратиться к Богу. И Господь через уже известные, хорошо известные книги Библии действительно открывает какие-то новые вещи. Жанна Михайлова пишет: лучше просить смирения принять волю Божью, чем свои желания исполнять, которые могут быть не во благо совсем. Это по поводу вот этого часто звучащего, часто слышащегося «желаю тебе того, чего ты сам желаешь». Скажу, может быть, даже немножко погрубее. Есть немало вещей, которые я в разное время жизни сам себе желал, по поводу которых я потом понял. Ну и глупец же я был. Как я мог такого себе желать? И слава Богу, что Господь мне этого не дал. Сейчас расскажу историю. Не свою, правда. Это история другого человека. Он мне все время об этом говорил. Но это было давно. И имен я все равно не буду называть. Короче, он мне рассказывал про то, как он был очень-очень влюблен в одну девушку. Он тогда вроде бы даже уже был христианином, но молодым христианином, только недавно уверовавшим. Вот, и он все задавал вопросы Господу. Ну, типа, Господи, а что же ты мне вот не даешь счастья? Ну, потому что если бы она мне сказала, типа, да, вот я готова быть твоей женой, тогда было бы счастье. А она ему этого, да, не говорила. И он очень сильно на Бога восставал, да, вот чуть ли не кулаками на него махал. Как же, ты же обо мне заботишься. Вот моя будущая жена, а ты мне ее не даешь. Короче, прошло несколько лет. Он возрос в Господе. Господь дал ему семью, Господь дал ему и жену, и детей. И он говорит, я вспоминаю о том, что было тогда, на заре моей христианской жизни. И говорю, Господи, спасибо тебе за то, что ты меня от этого уберег. Спасибо тебе за то, что вот этого желанного в кавычках или желаемого в кавычках ты мне в свое время не дал. То есть твоя милость заключается в том, что ты мне вот этого не дал. Я понимаю, что людям, которые сейчас через нечто подобное проходят, принять это будет непросто. Ну, потому что как, мы же лучше знаем, что нам надо, да? Нет, Господь знает. Господь знает, куда лучше. И скажу вам еще вот что. Мы ведь с вами сегодня читаем историю Рождества Христова. Если бы вы постарались или попробовали представить себе рождение царя царей, приход в мир Господа Вселенной, вот неужели бы вы представили его себе так, как описано в рождественской истории? Да я уверяю вас, что нет. Потому что царь царей должен был бы родиться где? Ну, во дворце. И уж, наверное, не в Иерусалиме. И, наверное, даже не в Кесарии, в иудейской и галилейской резиденции римских наместников, прокураторов. Наверное, он должен был бы, ну, если в то время, да, родиться, то, тогда уж в Риме, наверное. Вот, а вот нет, Господь сделал иначе. То есть, то, как мы себе могли бы представить Божью работу в этом мире, отличается от того, что Бог реально сделал. И вот это наводит на некоторые мысли. Если наше представление о Божьем деле тогда, в то время, отличается от того, что Бог сделал реально, то как мы после этого можем предполагать, что наше представление о том, что Бог в кавычках должен сделать сегодня, будет правильным, будет адекватным? Иными словами, вот я читаю рождественскую историю, и я по-человечески рассуждаю, причем в любви к Господу, да, вот в любви к Иисусу Христу. Я рассуждаю, я понимаю, ну не так это должно быть, не так это должно было бы выглядеть. Ну, я люблю Господа, значит, Христос должен был бы родиться в каких-то совершенно других условиях. А Бог говорит, нет, вот так, вот как я сказал. То есть, как он сказал, как Бог сказал. Значит, я не попадаю, да, не попадаю вот в эту историю. Я не могу это себе представить. И раз я здесь не попадаю, то как я после этого могу надеяться, что буду четко понимать то, что нужно для сегодняшнего дня? Господи, как ты знал, как устроить Рождество Христово, как устроить жизнь Иисуса Христа на этой земле, как устроить его страдания, смерть, воскресение, вознесение. Даже тогда, когда я бы это все устроил иначе, совершенно иначе. Но ты знал, ты знаешь, и это не совпадает с моей картинкой мира. Так вот, так же я хочу свою картину мира менять, исходя из того, что сказал ты, исходя из того, что хочешь ты, а не исходя из того, что мне кажется правильным. То есть моя картина правильности будет меняться, подстраиваясь под Божий стандарт, Божий эталон. Но никогда не наоборот. Бог не будет подстраивать свою картину праведности под эталон моего представления и даже под эталон представления о правильности всего этого целого мира. Нас приветствует Наталья Молокова. Она пишет: «Доброе утро всем любящим Господа». В архиве отсутствует передача от 7.10.2022. Давайте посмотрим. Я не посмотрел. 7.10. Это у нас что? Это у нас уже октябрь, да? Я думаю, что наши коллеги, которые занимаются архивом, посмотрят, что там было. Я сейчас так пытаюсь сообразить. Передача-то была. Ну вот, да, мы иногда ошибаемся. И я думаю, что если действительно там была ошибка, то ее исправят. Дальше. Юрий пишет. Он подводит нас опять-таки вот к этому великому чуду Рождества Христова. Юрий пишет. «Господь родился через Деву. Ему хвалу мы воздаем. И в сердце нашем были роды, когда Христос нас оживил». Я бы, может быть, даже не прочитал это сообщение, потому что, ну, это такие незарифмованные стихи. Как стихи это, наверное, могло бы быть лучше и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Во-первых, это параллель между приходом Иисуса Христа в мир и рождением Христа в нашей жизни, рождением Христа в нашем сердце. И это очень частая история. На это часто обращают внимание. Вот. Но есть вторая история. Это история параллельная. Когда Господь нас оживил. То есть мы были мертвы, но Его волей, Его благодатью, Его милостью мы были оживлены. Теперь смотрите, какая здесь история. Помните, мы с вами говорили о времени молчания Господа? Когда Господь не обращался к Израилю. Это 400 лет молчания. По-моему, во второй нашей передаче, во второй нашей беседе по Евангелию от Луки мы об этом с вами очень подробно говорили. Так вот, даже на протяжении этого времени якобы молчания Господа, Господь все же не молчал. Господь говорил прежде всего через свое слово. Он говорил через пророков. Он говорил через Писание. Он говорил через закон. Были совершенно конкретные источники, скажем так, через которые Бог продолжал говорить. И вот ситуация вся вот эта с молчанием Бога заключалась в том, что люди отказывались, люди не хотели слышать то, что Бог им открывал. То есть у них было Слово Божие. Это не то, что Бог взял, как, кстати, иногда почему-то это и представляют, взял и замолчал, в смысле, отобрал Божие Слово. Нет, у людей было Слово, но они отказывались его слышать. Сегодня многие также упрекают Бога в молчании. Вот если бы Бог в этой ситуации что-то сделал, если бы Бог в этой ситуации как-то высказался, если бы Бог в эту ситуацию вмешался, даже так строится здесь рассуждение. Так вот, я вам скажу, Бог и высказался, Бог и вмешался, Бог и сделал, Бог совершил. И все это было совершено в Иисусе Христе. И вот когда люди начинают упрекать Бога в молчании, это буквально такие упреки, которые порой звучат в адрес Бога, есть смысл задаться следующим вопросом. А ты действительно считаешь, что Бог молчит? Или ты не хочешь принять то, что Бог уже сказал? Вот то, что ты воспринимаешь как молчание Бога, это твое несогласие с уже сказанным или что-то еще? И тут можно вспомнить тех людей, о которых мы говорили уже в первой главе, читая первую главу Евангелия от Луки. Можно вспомнить, насколько, в частности, Мария готова принять то, что совершает Бог, то, что провозгласил ей ангел. Она просто это принимает, хотя она не может этого понять. Она не может этого вместить. Она по Божьей милости вмещает Христа, вмещает Иисуса. Она не может вместить всего того великого откровения, но при этом она говорит величайшую вещь. Она говорит, это 38 стих первой главы Евангелия от Луки, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И дальше «и отошел от нее ангел». Вот для Марии Бог не молчит. Бог говорит какие-то вещи, которые она понять не может, которые она вместить не может. Бог совершает дело, которое никогда он не совершал. Да, это уникальная история. Но она услышала Божие Слово. Кстати, я не думаю, что она получила исчерпывающие ответы на все вопросы с рациональной точки зрения. И все же для нее эти ответы были исчерпывающими. Се раба Господня, служительница Господня. То есть вот я. Да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. И вот мы с вами смотрим на окружающую жизнь. Мы с вами смотрим на нашу жизнь. Мы смотрим на то, что с нами происходит, что вокруг нас происходит. И мы читаем Божие обещание. Мы читаем Божие Слово. И порой мы не можем понять, что же происходит. И знаете что? Вот эти слова, которые мы уже видели, «Се, раба Господня», «Се, раб Господень», «Да будет мне по слову Твоему». Я думаю, что очень важно, чтобы это звучало лейтмотивом в нашей жизни. Будем молиться и вместе читать Божие Слово. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, Боже, наставь нас, научи нас, открой наши сердца для Слова Твоего. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Всем привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 193-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, глава 2. Я уже говорил о двойной цели этого Евангелия. С одной стороны, это Евангелие написано для мыслящих людей, а для людей, которым важен разум, разумное объяснение. Кстати, изначально для одного конкретного грека, но также и для всех греков, и для тех негреков, кто близок к греческой цивилизации. На самом деле большинство из нас именно к этой цивилизации близки. И поэтому смысл Евангелия заключается в том, чтобы собрать свидетельства, подтвердить, объяснить, обосновать, описать произошедшие события, рассказать о том, что произошло, как и почему это произошло. С другой стороны, это Евангелие написано с духовной целью, и смысл здесь в том, чтобы донести благую весть. Не просто передать информацию, но помочь человеку принять самое главное решение в своей жизни – решение о покаянии. По большому счету, когда мы с вами говорим об активном развитии христианства, надо понимать, что для этого события подготовили почву три великих народа. Во-первых, это евреи, еврейский народ, который подготовил религиозную почву. Во-вторых, греки, которые подготовили почву литературы, искусства, историографии. Вот то, что мы с вами читаем, было бы невозможно понять, невозможно осмыслить без греческой историографии, без греческой литературы. Мы об этом еще неоднократно будем говорить. В-третьих, римляне подготовили почву военную и политическую, то есть создание римского мира, создание римских дорог, создание ситуации, в которой Евангелие могло распространяться, ну, буквально по всей известной на тот момент земле, пересекая даже границы континентов, что, собственно, и произошло, когда Евангелие пришло из Азии в Европу. Именно поэтому, учитывая вклад этих трех народов, легко понять, что Евангелие от Матфея обращено прежде всего к евреям, и оно отвечает на их вопросы. Евангелие от Марка обращено к римлянам, Евангелие от Луки – к грекам. Греки были, по большому счету, представителями царства разума в древнем мире. И они считали своей миссией усовершенствование человека, создание или, по крайней мере, описание некоего нового человека. Греческие божества были также подобны человеку, но божества эти оказались слабыми и уязвимыми. И греки, видя уязвимость и слабость таких богов, фактически готовы были сказать: «Мы сделаем человека, который окажется сильнее этих богов». Таким образом, языческая религия разрушалась. И есть еще один важный момент, который здесь нужно упомянуть. Очевидно, что греческая миссия для этого мира была в том, чтобы подготовить мир к пришествию Иисуса Христа. Дело в том, что уже тогда думающие люди того времени убедились, во-первых, в слабости языческих богов, а во-вторых, начинали убеждаться в недостаточности человеческого разума для решения проблем всего человечества. Знаете, пока мы молоды, пока мы неопытны в этой жизни, нам кажется, что сейчас все придем, сделаем, все решим. Если мы не можем сделать, это значит, что наши потомки сделают. Если существующие сегодня власти не могут сделать, значит, это плохие власти. Греки через все это прошли. И в конце концов они стали приходить к тому, что никто, ни один человек не может сделать. И вот именно в этом контексте Лука представляет нам Иисуса Христа как совершенного человека, Бога-человека, от Его рождения и до Его вознесения. Все остальные события входят вот в эту цепочку. Кроме того, Греция, именно Греция, дала язык, греческий язык «койне», который стал инструментом для распространения Евангелия по всему известному тогда миру. И вот интересно, восточная еврейская религиозность,
западная греческая культура, западный греческий язык. Восток и Запад вдруг объединились в самых разных смыслах. Установились новые дороги, новые связи, новые каналы для взаимодействия. Была создана некая общая культура, охватившая мир от Запада до Востока. И вот именно в такое время рождается Иисус Христос. Именно в такое время Его Слово начинает звучать. Это как в звуковом спектре. Есть высокая часть спектра и низкая часть спектра. Вроде бы противоположные, противостоящие друг другу. Но когда они начинают звучать вместе, получается нечто общее, нечто единое. Так и здесь, с Востоком и Западом. Это объединение Востока и Запада, это создание чего-то общего, мы с вами увидим буквально здесь, в истории Рождества. Евангелие от Луки, 2 глава, начиная с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Разумеется, по всей земле имеется в виду обетованный мир, известный тогда мир. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. То есть мы получаем очень четкое понимание времени, когда это было, ну, потому что четко даются имена конкретных людей. Про этих людей мы кое-что знаем. Ну, например, кесарь Август – это приемный сын Юлия Цезаря. Его настоящее полное имя – Октавиан. А имя Цезарь или Кесарь – это скорее такое, ну, прозвище, что ли, которое он получил по праву сына. Его отец, усыновитель был кесарь Цезарь. Он тоже становится Цезарем. То есть имя, которое постепенно переходит в фамилию. Кстати, и слово «Август» — это, конечно, не имя, это титул. Слово «Август» указывает на то, что он считал себя божественным или богоподобным. Августейшие особы — это не просто императоры, это люди, которые поставлены на такое место от самого Бога. Так вот, этот человек, Цезарь или кесарь Август, решил собирать налоги, чтобы содержать армию и чтобы продолжать жить в роскоши. Этот человек решил собрать налоги со всех. И вот интересная вещь. Иосиф отправляется из Галилеи, из Назарета, в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем. Мы об этом читаем дальше, в следующих стихах. И знаете, лучше и не скажешь. Иосиф должен был сделать это, потому что и он, и Мария, его жена, были из дома и рода Давидова. И вот что получается. С одной стороны, это описание исторических событий. С другой стороны, оно имеет огромную духовную силу. Это вот как раз к двойной цели евангелиста Луки. С одной стороны, указываются конкретные исторические деятели, определяется конкретное время. И при этом открывается личность кесаря. Кесарь, император, Цезарь считал себя Богом. Он считал себя вправе управлять людьми. Смотрите, он издает указ. Для переписи нужно отправиться в свое место рождения. И люди приходят в движение. Провинции Римской империи начинают двигаться. Он сказал, они пошли. Ну, это почти как в Ветхом Завете, когда Бог сказал, и земля сотворилась. Бог сказал, и звезды зажглись. Бог сказал, и мир начался. Бог сказал, и в данном случае люди пошли на перепись. Кесарь действительно вообразил себя Богом. Он может сказать, и сбывается. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что из-за его прихоти, из-за его повеления, в путь отправляется бедная девушка, которая носит Бога в чреве. Из-за повеления кесаря Матерь Божья, та, у которой Иисус в чреве в этот момент, отправляется в путь. По большому счету, кесарю дела не было до младенцев. Ему не было дела и до самой Марии или Иосифа. Ему были интересны только деньги, которые нужно было собирать. И на армию, и на развлечения, и на роскошь. Вот о чем думал кесарь. Ему надо было понять, сколько у него душ, сколько у него подданных, которых можно обложить налогом. Это абсолютно финансовая и политическая история. И в этой истории Мария, которая идет, неся своего сына, по большому счету, естественно, Божьего сына, неся его в чреве. Вот уже в этот момент, находясь в чреве Марии, в утробе Марии, Иисус подчиняется человеческим властям, которые, да, действуют совершенно не по Божьей воле. И вот это противопоставление между человеческим и Божьим здесь особенно сильно. 6 стих 2 главы Евангелия от Луки. «Когда же они были там, ну, то есть уже в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Мария буквально спеленала Божия сына. Мария спеленала самого Бога, пришедшего на эту землю. Вот ни больше, ни меньше. Парадоксальность, невероятность этой ситуации. Если мы понимаем, что Иисус не просто человек, не просто учитель, а Бог, пришедший на землю, получается, что Мария спеленала самого Бога. Как это могло произойти? В Евангелиях мы с вами уже говорили и еще будем говорить о таком понятии, как перевернутые реалии. Вот фарисеи, которые должны были бы принять Христа, но они его отвергают. А с другой стороны, мытари, блудницы, которые должны были бы отвергнуть Христа, потому что они из низших слоев общества, они его принимают. Вот этот перевертыш начинается уже здесь. Кесарь, который имеет такую власть только на земле, только в политическом смысле, дает распоряжение, и вся земля приходит в движение. Иисус, который имеет полную власть и над кесарем, и над всеми остальными, находится в утробе матери и преодолевает, делает этот путь просто потому, что кесарь решил провести перепись для того, чтобы собирать деньги. 8 стих. «В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Кстати, уж никак не зимой это было. Я понимаю, что израильские зимы теплые, но не настолько. Более того, привязка к Рождеству, к конкретному дню, знаете, такой день рождения Бога, это абсолютно не библейская идея. Мы не знаем, когда у него день рождения. Для нас важно просто, что он родился. В нашей стране мы даже не можем решить, когда нам праздновать, 25 декабря или 7 января. Разница возникла из-за разницы стилей перехода на другой календарь в 1918 году. Но по большому счету совершенно не важно, когда родился Христос. Я не буду спорить с другим христианином по поводу того, когда это произошло. Вот единственное, что мне важно, это сознание, понимание того, что он таки родился. А вот когда, ну, это все тонкости, по поводу которых действительно есть разные точки зрения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «Вдруг предстал им, пастухам, ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вопрос о том, когда родился Христос, меня мало интересует. Это чисто исследовательский вопрос. Вопрос о том, как родился Христос, гораздо полезнее, потому что он уже начинает указывать нам на характер Иисуса Христа. Когда в этот момент приходят ангелы, их явление становится чудом. И пастухи реагируют со страхом на то, что происходит. Но часто говорят, и я согласен с этим утверждением, что любое рождение, рождение любого ребенка, это уже чудо. Его зачатие, его развитие, его рождение, его выход из материнской утробы. С Иисусом особая история. Он мог, имел полное право прийти во славе. И в свое время это будет, он придет во славе. Но тогда он пришел в слабости и уязвимости. Мир ожидал узреть царя, властителя людей. А он пришел нам жизнь даря среди людских страстей. Писал когда-то известный британский писатель, сказочник Джордж Макдональд. Вот людям совершенно неинтересно в тот момент рождение Христа. У них другие задачи, у них другое на уме. Люди при этом хотели бы увидеть Иисуса таким, какой он им нравится. И, кстати, ничего в этом плане не изменилось. Мы порою тоже хотим от Бога, чтобы он что-то для нас сделал, но сделано это должно быть ровно так, как нам нравится. Если Бог в какой-то момент от этого нашего «нравится» отходит, мы начинаем по этому поводу проявлять недовольство. Кстати, иногда говорят о том, что Бог отложил свою божественную природу. Это неправильно, это богословски неверно. Иисус никогда не откладывал свою божественную природу. Он оставался полностью Богом и полностью человеком. Вот что отложил Иисус, так это славу. Он отложил Божью славу. И это совершенно добровольная история, добровольный его поступок. И по большому счету принимать, встречать Иисуса Христа, встречать родившегося царя, должны были не эти несколько ангелов и даже не просто царь, кесарь. Иисуса должно было бы встречать все человечество. Но этого не произошло. То есть начинается тот самый парадокс. 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Являются ангелы и возвещают о его рождении. Он пришел как человек. Он знает и наши слабости. Он знает и меня. А значит, в чем-то очень важном и я могу узнать Бога. Понимаете, это примерно так же, как люди становятся близкими друг к другу, когда у них есть общие переживания. Да, ты через это прошел, я тоже через это прошел. Если это, то, через что мы прошли, занимает важное место в нашей жизни, то переживания уж точно будут общие. Бог стал человеком, и в частности у Иисуса и у нас есть совершенно конкретные общие переживания. Он понимает нас, и, соответственно, мы можем понять его. в связи с этими стихами 13 и 14. Иногда бывают такие слащавые толкования. Кстати, в церквях они тоже встречаются. Когда мы читаем в 14 стихе «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот как будто все в этот момент пришел мир раз и навсегда. Как будто все стало хорошо. Нет, друзья мои, в нашем мире, в том мире, в котором мы живем, до сих пор имеет власть сатана. Дело в том, что, друзья мои, в том мире, в котором мы сейчас живем, до сих пор имеет власть сатана. Его власть в богословском и практическом смысле не абсолютна. Однако, если посмотреть на повседневность, то она может показаться абсолютной. И заниматься сегодня тем, что читать Евангелие от Луки и находить и повторять слащавые слова, слащавые фрагменты, это совершенно неблагодарное дело. Когда мы с вами читаем этот текст, мы совершаем неблагодарное, да и неправильное дело, когда говорим: «Вот Иисус пришел в мир, в человеках благоволение», без указания на Него, без указания на Его смерть, на Его искупление, на Его воскресение. Мы как бы говорим: «Все будет хорошо», но не указываем, каким образом. Кстати, фраза «в человеках благоволение» — это довольно старый перевод. Если прочитать это выражение в оригинале, то получается «благоволение» или «Божья добрая воля» к людям доброй воли. Бог расположен к тем, кто имеет добрую волю. А добрая воля состоит в познании Иисуса Христа. То есть это не просто, знаете, такое конфетное, слащаво-ватное обещание мира всем. Это скорее предупреждение о том, что люди будут разными. Но людям доброй воли, которые придут ко Христу, обещан мир. Идем дальше, 15 и следующие стихи. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Итак, сначала пришли пастухи, волхвы, о которых мы читали уже в Евангелии от Матфея, пришли позже, через какое-то время, кто-то скажет, через несколько месяцев, кто-то, может, скажет, что даже до пары лет. Самые разные люди начинают приходить к Богу. Самые разные люди видят Христа. 21 стих. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Вы помните, говорили мы с вами в книге Левит о жертвах, которые приносятся. 22 стих. «А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов-голубиных. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эта жертва, 2 горлицы или 2 птенца-голубиных, то есть 2 птицы, Это была жертва, которую приносили бедные люди. Это, кстати, ответ на проповеди некоторых наших коллег, некоторых проповедников, которые любят Евангелие богатства и процветания, которые любят говорить, что, смотрите, Иосиф тоже был процветающим бизнесменом, а и вот, собственно, Мария была женой процветающего бизнесмена и так далее. Мы еще неоднократно увидим, что это не так. Но здесь уже очевидно, что они приносят жертвы, которые приносили бедные люди. Ничего другого они принести просто не могли. И вот продолжаются рождественские песни. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Перед нами совершенно очевидное чудо, потому что Симеон получил пророчество. Пророчество должно было исполниться еще при его жизни, жизни Симеона. И вот мы читаем о том, как Иисуса, маленького Иисуса, младенца, приносят в храм, 27 стих. «И пришел Симеон по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: „Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа своего Израиля“». Два важных наблюдения. Во-первых, спасение – это не просто какое-то абстрактное понятие. Спасение во многом равнозначно Спасителю. Симеон видел Спасителя, Иисуса, а значит и спасение. Во-вторых, спасение уготовано не только Израилю, но и язычникам. И вот это была уже совсем удивительная и неожиданная мысль. Иисус перейдет границы, в самом буквальном смысле. Он преодолеет границы Израиля. Но об этом мы будем говорить уже в наших следующих беседах. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.